Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш ноутбук без проблем подключается к любому Wi-Fi роутеру? Или почему зарядное устройство от одного смартфона подходит к другому? Или как вообще миллиарды устройств по всему земному шару умудряются понимать друг друга, словно говорят на одном языке? Ответ на самом деле очень прост. Сегодня мы поговорим об Институте инженеров электротехники и электроники, или, как говорят, IEEE. Сегодня институт объединяет почти 500 000 специалистов по всему миру. От электрической розетки в вашей стене до сложнейших спутников связи везде есть их невидимый отпечаток. В этом выпуске мы разберемся, как несколько энтузиастов времен Томаса Эдисона объединились в организацию, которая определяет, по каким стандартам будет жить все человечество в цифровую эпоху. Это подкаст «До нас дошло». И с вами Ирина Маркова. В начале 80-х годов 19 века электротехника вступила в период стремительного роста. В ту пору в США работала лишь одна значимая электростанция – детище Томаса Эдисона. И служила она для питания осветительных приборов. Лампы накаливания тогда были редкостью и встречались лишь в отдельных городах, а производителей электрооборудования можно было пересчитать по пальцам. Связь держалась на телеграфе и телефоне. Территорию Америки опутывали телеграфные линии, а через Атлантику пролегал подводный кабель, соединяющий Новый Свет со Старым. Возрастающая активность в области электротехники и связи подтолкнула Институт Франклина к спонсированию международной выставки по электричеству в Филадельфии 7-8 октября 1884 года. Эта выставка, в свою очередь, сыграла ключевую роль в образовании Американского института инженеров-электриков. До 1884 года в США имелись национальные общественные организации, объединявшие инженеров разных специальностей, но организации инженеров-электриков в США не было. Предстоящую выставку в Филадельфии собирались посетить много известных иностранных ученых и инженеров. В американском электротехническом журнале «Оператор» появилось сообщение о том, что 25 выдающихся инженеров-электриков, таких как Томас Эдисон, Элиу Томпсон, Эдвин Хьюстон и Эдвард Вестон, согласились принять в ней участие. Заинтересованные лица встретились в штаб-квартире Американского общества гражданских инженеров в Нью-Йорке, чтобы разработать организационную структуру создаваемого общества. Среди основателей Американского института инженеров-электриков были настоящие изобретатели, инноваторы тогда еще новой области – электротехники. Среди них были Никола Тесла, Томас Эдисон, Элиу Томпсон, Эдвин Хьюстон и Эдвард Вестон. Целью института было заявлено
содействовать развитию искусств и наук, связанных с производством и использованием электроэнергии, а также благосостоянию тех, кто занят в этих отраслях, посредством социального общения, чтения и обсуждения профессиональных статей и распространения информации среди членов и партнеров посредством публикаций.
Первым президентом был Норвин Грин, президент компании Western Union. Одним из важнейших аспектов деятельности Американского института инженеров-электриков стала разработка стандартов в области электронной промышленности и профессиональной инженерной подготовки по электротехнике. К примеру, в 1890 году в системе физических величин появилась новая величина – Генри, единица индуктивности, названная в честь великого ученого Джозефа Генри. В первую очередь институт занялся стандартизацией электронных приборов. Появление комиссии по стандартам ознаменовало собой продвижение института в область технических стандартов, относящихся к инженерной практике. К началу 20 века рост числа участников Американского института инженеров-электриков потребовал расширения географии присутствия. В 1902 году открылась секция в Чикаго и первые студенческие филиалы при университетах. Год спустя общество вышло за пределы США, создав отделение в Торонто, Канада. Благодаря пожертвованию Эндрю Карнеги в 1907 году институт получил собственное здание и объединился там с другими инженерными обществами, окончательно укрепив свой авторитет. Деятельность Американского института инженеров-электриков охватывала широкий круг вопросов, но стремительное развитие беспроводных технологий потребовало создания более узкоспециализированной профессиональной площадки. После изобретения радио возникла необходимость в объединении радиоинженеров. Институт радиоинженеров был основан в 1912 году в Нью-Йорке после неоднократных попыток сформировать техническую организацию специалистов по беспроводной связи. Среди его учредительных организаций были Общество инженеров беспроводного телеграфа и Институт беспроводной связи. В то время доминирующей организацией инженеров-электротехников был Американский институт инженеров-электриков. Многие из учредителей института радиоинженеров считали, что концепция Американского института слишком консервативна, и институт сосредоточен исключительно на изучении электроэнергии. Кроме того, основатели института радиоинженеров стремились создать международную организацию, в отличие от американского варианта, и установили традицию выбирать нескольких должностных лиц за пределами Соединенных Штатов. По примеру Американского института инженеров-электриков, члены института радиоинженеров тоже стремились к более тесному профессиональному общению, поэтому институт радиоинженеров ввел систему специализированных групп, первыми из которых стали группы по аудиотехнике и передаче информации. До Второй мировой войны Институт радиоинженеров оставался сравнительно небольшим сообществом, и его штаб-квартира размещалась в скромном нью-йоркском офисе. Однако, после войны электронная промышленность пережила настоящий бум. Появились компьютеры, радары, телевидение, полупроводники. Началось освоение космоса. Эта техническая революция привела множество студентов и инженеров, что вызвало стремительный рост численности Института радиоинженеров, в то время как ряды Американского института инженеров-электриков, наоборот, стали редеть. Стало очевидно, что ни одно из сообществ не охватывает электротехнику во всей ее полноте, а их деятельность во многом дублируется. Логичным выходом стало объединение. Первым шагом к слиянию стало создание объединенного студенческого филиала. А в 1961 году было окончательно принято историческое решение об объединении двух институтов. 1 января 1963 года официально появился Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Его устройство позаимствовали у Института радиоинженеров, небольшой совет директоров и исполнительный комитет. Институт стал одновременно обучающим сообществом, продвигающим знания, и профессиональным сообществом, которое заботится о своих людях. Сегодня Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике – крупнейшее международное объединение специалистов. В нем работают творческие группы, которые решают научные, технические и даже социальные вопросы, важные для инженеров. Как же устроен Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике? Чтобы понять его устройство, нужно отбросить привычное представление об институтах как о зданиях с аудиториями. Это глобальная экосистема, построена по принципу членства. Ее фундамент – это почти 500 000 специалистов, инженеры-практики, ученые-исследователи, разработчики и студенты технических специальностей. Все они платят взносы, но получают взамен нечто большее – доступ к профессиональной коммуникации. Структурная организация делится по двум векторам – географическому и тематическому. Географический мир разделен на регионы, секции и отделения, что позволяет работать на местном уровне. Но ключевое в устройстве – это технические сообщества. Представьте себе десятки клубов по интересам, каждый из которых посвящен узкой области – от силовой электроники до космической связи. Эти сообщества выпускают профильные журналы и проводят конференции, где рождаются новые идеи. Говоря о самых значимых изобретениях, признанных Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, мы погружаемся в историю, которая писалась гениями на протяжении более 100 лет. Сама структура института предусматривает специальную программу исторических вех, которая отмечает достижения, изменившие мир к лучшему. И вот некоторые из них. Начнем с изобретения, без которого не было бы ничего. транзистора. 1947 год. Лаборатория Bell Labs. Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли изобретают полупроводниковый прибор, способный усиливать и переключать электронные сигналы. Представьте себе, до них всю работу делали громоздкие, хрупкие и энергоемкие вакуумные лампы. Транзистор пришел им на смену. Маленький, надежный, экономичный. Он стал фундаментальным строительным блоком всей современной электроники.
От радиоприемников
до сложнейших вычислительных систем. В 2009 году институт официально признал создание первого транзистора исторической вехой. Но транзисторы сами по себе – это кирпичи. Нужен был проект здания. И в 1958 году Джек Килби сделал шаг, который определил облик электроники на десятилетия вперед. Он изобрел интегральную схему. Смысл этого прорыва в том, чтобы разместить миллионы компонентов на одном единственном кристалле полупроводника. Это позволило не просто уменьшить размеры устройств, но и сделать их производство массовым и невероятно дешевым. Мир получил возможность создавать сложнейшие системы в компактном корпусе. Следующим логическим шагом стал микропроцессор. Если интегральная схема – это набор компонентов, то микропроцессор – это уже целый мозг на одном чипе. Одним из знаковых этапов в этой области – разработка микропроцессоров Bell Mach-32 компании AT&T в период с 1976 по 1982 год. Это был первый 32-битный микропроцессор, построенный по передовой КМОС-технологии. Он мог перемещать 32 бита данных за один такт, а его система команд была специально адаптирована для языка программирования C. Это уже прямой мост к тем компьютерам, которые мы используем сегодня. Параллельно с железом развивалась и софтовая основа. В 1972 году Деннис Ритчи в Bell Labs создает язык программирования C. Он был задуман как инструмент для системного программирования, для написания операционных систем, компиляторов и редакторов. Но его эффективность и выразительность оказались настолько высоки, что он вышел далеко за пределы Unix-систем, став одним из самых влиятельных языков в истории.
Когда я нахожу в своем коде кучу ошибок, друзья и коллеги подходят ко мне, говоря слова наставления. Пиши на языке C.
А как связать все эти компьютеры в единую сеть? Ответ дали Роберт Кан и Винтон Сёрф. В 1974 году они опубликовали работу, в которой описали протокол TCP. Их задачей было соединить разные, несовместимые с друг другом сети – ARPANET, спутниковую и пакетную радиосеть. Так и родился протокол TCP-IP, который стал фундаментом современного интернета. Не менее важно изобретение, которое научило нас эффективно хранить и передавать информацию. В 1977 и в 1978 годах израильские ученые Абрахам Лемпель и Якоб Зив публикуют описание алгоритмов сжатия данных LZ77 и LZ78. Это был прорыв. Универсальный метод, который мог сжимать любые данные без потерь, не требуя предварительного знания об их архитектуре. Каждый раз, когда вы отправляете zip-архив или кидаете в чат гифку, помните, вы пользуетесь гениальными изобретениями, без которых интернет был бы совсем другим. В 2004 году этот алгоритм был признан очередной вехой, а сам Якоб Зив в 2021 году получил высшую награду института – медаль почета. Продолжая тему хранения данных, нельзя не вспомнить технологию компакт-диска, или CD. Разработанная в стенах Philips и Sony в 1970-х годах, эта система стала результатом успешного слияния двух технологий – оптического считывания информации с диска и цифрового кодирования аудиосигналов. К 1980 году был создан единый стандарт, который подарил миру не только безупречное звучание, но и огромные по тем временам объемы памяти, изменив музыкальную индустрию и рынок хранения данных для компьютеров. Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике представляет собой уникальный институт, играющий фундаментальную роль в развитии современных технологий. Будучи крупнейшим в мире профессиональным сообществом, он объединяет тысячи специалистов, превращая разрозненные исследования и инженерные идеи в единую глобальную силу прогресса. Его деятельность далеко выходит за рамки обычной профессиональной ассоциации. Разработанные им стандарты стали тем невидимым каркасом, на котором держится глобальная коммуникация и интернет. Смотря в будущее, можно не сомневаться, что Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике продолжит задавать темп технологической эволюции, вдохновляя новые поколения инженеров на прорывные открытия и оставаясь надежным компасом в мире высоких технологий. Этот выпуск подготовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.